Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными для истории кинематографа.
Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
и Илья Верхоглядов. Всем привет, в эфире подкаст «Сиди и смотри». Мы возвращаемся из нашего долгого зимнего отпуска и выбрали для нашего первого эфира кинематографиста, у которого был день рождения в конце января. Но, тем не менее, мы решили, что не поздно обсудить его творчество уже и в феврале, даже несмотря на то, что это была не круглая дата. Я имею в виду американского кинематографиста Джима Джармуша, очень заметную фигуру в американском независимом кино второй половины 20 века. И сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Да, спасибо вам, что нашли время. И, как всегда, в нашей виртуальной студии рядом со мной сидит Роман. Ром, привет.
Да, всем здравствуйте, привет. Я думал, Илья, ты начнешь, как знаешь, как Том Уэйтс из «Вне закона». Как настоящий диджей. Ладно, я тогда начну с первого вопроса, такого общего, наверное. Любопытно, что феномен под названием Джим Джармус появляется в 80-х годах. Я могу сейчас ошибаться, кто-то может не согласиться, но, на мой взгляд, 80-е – это довольно такое проблематичное время для кино, в том числе и для американского кино. Это десятилетие, с которым связано падение нового Голливуда, начало эпохи блокбастеров. И в этом смысле Джармуш выбрал такое удивительное время для своего появления. Потому что вот ренессанс американского авторского и независимого кино произойдет только в 90-х годах. И Джармуш как бы одиноко расположился посреди двух волн. И вот в связи с этим вопрос, как бы из чего свое кино собрал Джим Джармуш, из французской или американской традиции, или, возможно, на него оказало влияние андеграундная нью-йоркская тусовка 70-80-х годов. В общем, откуда взялся Джим Джармуш?
Это правда про кино 80-х годов и про, собственно, конец нового Голливуда и конец авторского кинематографа, переход американского кино на коммерческие рельсы, на рельсы вот этих nationwide releases, вот, когда кинотеатр показывали фильмы уже сотни кинотеатров одновременно, и когда люди уже фокус-группами рассчитывали в Голливуде, как и какой фильм будет успешен. И, конечно, Джармуш не вписывается во все эти рамки. И большой вопрос, откуда он такой взялся и зачем он всем этим начал заниматься, то есть кино в совсем другом режиме. Но я понимаю так, что все-таки его учителем был Николас Рей, который уже был для них старый волк Голливуда совсем другой поры, человек с такой штукой на глазу, да, и он их учил совсем другому кинематографу своих студентов. Ну и, конечно же, Джармуш укоренен в неформальной тусовке нью-йоркской. Про Нью-Йорк, собственно, можно посмотреть много документальных фильмов или как-то погрузиться, попытаться в то, чем жил город в начале 80-х или в конце 70-х. Это невозможно оторвать от экономики. Разговор о культуре Нью-Йорка 70-х, 80-х годов. Это город, который... город-банкрот, город, в котором плохо работает полиция, город, в котором постоянно горят какие-то жилые дома, потому что владельцы этих жилых домов хотят получить за них страховку, перестроить их в какие-то другие дома. Город, где сквотируется жилье, где очень много свободных художников, артистов, культуры бьет ключом, потому что цены на недвижимость очень низкие. И невозможно Джармуша оторвать от нью-йоркского панка, от клуба там CBGB и деятели, которые с ним связаны. То есть, мне кажется, что это явление на грани музыки, кино и просто андерграундной культуры. То есть, оно кинематографу имеет очень непосредственное отношение на самом деле.
А вот Игги Поп, Том Вейтс, это все из одной тусовки?
Том Вейтс, может быть, в меньшей степени, но Игги Поп, как бы невозможно его оторвать от тусовки. Или жена Джармуша Сара Драйвер, с которой как-то я делал с Сарой Драйвер интервью, мне так повезло, и она мне долго рассказывала о том, что собой представлял Нью-Йорк, о том, что они как бы на самом деле были каким-то островом, который просто куда-то дрейфовал, вот, и они не очень понимали, как живет остальной мир. То есть им повезло читать книжки, слушать ту музыку, которую они хотели слушать, жить на минимальные какие-то средства. Ну, не знаю, мне кажется, что просто это люди, которые могли себе позволить мечтать, а не жить, собственно, реальностью, которая окружает обычных кинематографистов, потому что в этой реальности какие-то другие проблемы. Они могли разговаривать с Баски и, да, рассматривать его рисунки на стенках, и это их волновало намного больше, я уверен, чем голливудские релизы, там, не знаю, Стивена Спилберга, который в то время свел, или Джорджа Лукаса, при всем уважении к этим замечательным кинематографистам.
Ну вот Василий обозначил два важных источника влияния, да, то есть это музыка и андеграундная культура. Но вот мне на самом деле как-то в голову пришел еще один источник, который, как мне кажется, повлиял, ну, по крайней мере, на ранние фильмы Джармуша. Это я имел в виду литературу битников, потому что, в принципе, ну, вот, во-первых, вот этот образ маргинальной Америки, да, о которой вы говорили, да, то есть с вот этими городскими сумасшедшими, с нищими иммигрантами, уличными музыкантами. То есть, все то, что можно обнаружить вот в «Отпуске без конца» или «Более странно, чем в раю». Вот это, мне кажется, то, что роднит вот раннее творчество Джармуша и, ну, как минимум, творчество Керуака. Вот. Ну и, в принципе, философия вот у героев вот из этих же фильмов, мне кажется, она тоже очень близка тому, о чем писали битники. Да? То есть, это отказ от какой-то оседлости, от каких-то таких прочных социальных связей, да, чтобы не было какой-то постоянной работы, постоянного места жительства и так далее.
Мне кажется, что безусловно. И, в общем, и Керуак, и другие битники имеют огромное значение для Джармуша, и для Сары Драйвера, и для всей тусовки их. Но я вот думал вчера о том, как вообще мы будем разговаривать, и подумал о том, ну, задал себе вопрос, что вообще для меня значит кино Джармуша, и как оно у меня в голове представляется. И на самом деле важно для Джармуша, в моем случае, это коллажность его кинематографа. То есть то, что он напоминает мне... Он мне напоминает барахолку, если честно. Барахолку не в каком-то негативном ключе, а в том, что это такой блошиный рынок, где ты приобретаешь вещи, несущие на себе отпечаток людей, которые этими вещами обладали и владели ими. И каждый эпизод в фильмах Джармуша, он очень сильно окрашен людьми, которые в нем участвуют. Либо там музыкантами, там от Скримин Джей Хоукинса до Вейтса, Игги Попа и так далее. Каждый актер является очень важной индивидуальностью. Ну, в общем, слишком много черт уже внесены в элементы этого кинематографа. И Джармуш как человек, который по-панковски собирает там чужие пластинки, фотографии, просто потому что они прикольные или типа такие cool, в смысле, вот такие крутые, классные. Вот. И он гениально работает в этом вот коллажном жанре, который доступен всем, кто, в принципе, вообще хочет творить, но не умеет, например, рисовать. И можно купить себе журнал, врезать картинки, наклеивать. Ведь это очень, на самом деле, комфортно. Ну, не в смысле комфортно, а доступная такая возможность творчества и искусства.
Да, Василий, вот вы сейчас сказали про коллажность. Я подумал, в первую очередь, про то, что он как бы умело нарезает какие-то авторские элементы в своих фильмах, и то есть выбирает такие сюжеты, и мне это очень симпатизирует на самом деле. И вот если обратить внимание, то все главные фильмы, они, наверное, все околожанровые. Ну, например, «Пес-призрак» — это история борьбы праведного самурая, потом «Мертвец» — это вестерн, а «Пределы контроля» — это такой, ну, пускай будет шпионский боевик. И что самое прикольное, Джармуш, он как бы вычищает все жанровое на самом деле. Он делает фильмы неочевидными, где-то пропускает суперважные моменты, на которые бы популярные режиссеры как раз-таки бы и остановились. Так вот, я бы хотел спросить вас про... Вот можно ли сказать, что Джармуш, по сути, переосмыслил вот эти жанровые сюжеты, привнес туда какие-то свои вот сквозные, коллажные образы, ну и изменил там темп повествования и все на свете?
Мне кажется, что он привнес не какие-то новые сюжеты свои, а в большей степени привнес себя и свои какие-то обсессии, одержимости. То есть, вот он, например, большой, очевидно, фанат книг и читатель. То есть, человек, который постоянно живет с книжкой. И там... Понятно, что путь самурая, для чего он состоит. То есть, вроде как бы боевик, но он состоит из... Боевик про наемного убийцу. Он состоит из хип-хопа, он состоит из книги Хагакуры, да, которая разобрана просто на цитаты. Он состоит из каких-то мафиозных боевичков, ну, вот, со всеми этими прекрасными актерами, там, Силвой и его... Он состоит из мультфильмов, которые смотрит дочка главного мафиоза. То есть, это все какие-то важные элементы, которые важны для него самого. И вот это, через это все просвечивает его облик. То есть, мы как будто бы видим самого Джармуша на экране. Также и в «Мертвеце», который вроде бы самый жанровый фильм, где, ну, такая как бы по-настоящему отполированная картинка, ну, вот, и какую-то погруженность в костюмное кино. Все это есть, но при этом, ну, что мы видим? Мы видим как бы любовь Джармуша к поэзии, в частности, Уильяму Блейку. Вестерн ли это? Ну, наверное, вообще-то вестерн. И любовь Джармуша к кино, потому что он, очевидно, киноман, и какую-то часть времени он провел в синематеке, и он любит смотреть старое кино, и все время разговаривает про то, как он любит Дрейра, Брессона. Там. Не знаю, мне кажется, что он не хочет разрушать жанры, он просто делает, адаптирует их под себя. Как мы в кресло-мешок садимся и как-то своей задницей пространство комфортное создаем себе.
Мне кажется, просто когда Джармуш вступает вот на территорию жанрового кино, он всегда у него происходит некое сюжетное смещение. То есть, грубо говоря, все вещи, о которых обычно рассказывается, Джармуш исключает и вытаскивает, наоборот, на поверхность то, что как бы игнорируется в обычном жанровом кино. То есть, мне кажется, наиболее, ну, в общем, даже дерзко он это проделал, например, в фильме «Вне закона», если помните это, да, помните, да, наверняка, что это история о побеге из тюрьмы. В общем, традиционно такие фильмы строятся как раз о том, как этот план побега составлялся и как сам этот побег проходил. А Джармуш берет и полностью это изымает, просто дает черную как бы перебивку между сценами. То есть, в одной сцене герои просто решают, что пора сбежать из тюрьмы, а в следующей сцене они уже бегут. И, соответственно, весь хронометраж картины занят просто их какими-то незначительными диалогами между собой. А, вот. Единственное, что вот, я бы хотел вернуться чуть-чуть вот, раньше к нашему разговору, когда вот, Василий сказал, мне кажется, довольно точное слово применительно к Джармушу, это вот слово «коллажность». Я вообще подумал, что у нас с этой точки пойдет разговор об интертекстуальности в кинематографе Джармуша, потому что это такая черта, которая, как мне кажется, даже при поверхностном взгляде как-то бросается в глаза, то есть все время герои вот... Да, либо читают какие-то книжки, либо обсуждают какие-то картины, в общем, обсуждают какую-то музыку и так далее. Но вот, Василий, как вам кажется, все-таки это просто, как бы, ну, скажем так, Джармуш таким образом сообщает о своих каких-то эстетических предпочтениях, или все-таки вот эти вот отсылки культурные, они выполняют какую-то более значимую роль вот, в его фильмографии?
Мне кажется, что не принципиальный ответ, на самом деле. Мне кажется, что он просто насквозь... Ну, я не вкладываю это слово ничего плохого, он просто постмодернист насквозь. Он как бы человек из 70-х, 80-х годов, на самом деле, психически. И это такая постмодернистская действительно позиция. Он просто все складывает в одну кучу из этих деталек, каких-то ready-made, готовых конструктов, создает что-то свое, то, что поистине уникально. Он, конечно, впитывает в себя и, там, не знаю, опыт Энди Уорхола, там, вот его каких-то коллажей. То есть я не думаю, что он хочет миру сообщить очень сильно, что он прочитал вот эту книжку, и для него именно это имеет значение. То есть книжка это важна для него, но сам факт того, что он должен обязательно об этом сообщить миру, не очень важен. И я, кстати, то есть я согласен по поводу того, что он действительно вынимает какие-то сущностные для жанра действительно элементы конструкции. Он действует примерно как его вот герой из фильма «Таинственный поезд». Вот японец, который фотографирует гостиничные номера и в ответ на вопрос, зачем ты фотографируешь гостиничные номера, он говорит, что я фотографирую то, что я забуду. То есть, это ту самую повседневность, которая как бы нам не сообщает ничего нового, а на самом деле, конечно же, сообщает. Вот. И позиция Джармуша – это сосредоточиться на этих незначительных деталях повседневности, именно научиться наслаждаться. Мне кажется, что вот фильм про вампиров, да, где Тильда Свинтон прекрасно вот играет эту вечную женщину. Он как раз о том, что мы должны, как вампиры, все-таки научиться. То есть вампиры понятно почему-то, что у них очень много времени, но мы тоже, в общем, должны научиться жить так, чтобы малейшие действия приносили нам удовольствие. Игра на музыкальном инструменте, прослушивание пластинки, прочитанная книжка. И чтобы мы не думали, что в мире что-то должно быть такое, как бы не занимались просматриванием Инстаграма чужого постоянно, не думали, что кто-то живет лучше нас, вот, что у кого-то на самом деле приключения, и вот как мы голливудское кино также примерно смотрим. Вот Том Круз бежит куда-то и куда-то прыгает. Вот у него жизнь невероятная, а мы как-то сидим у окошка, за окном снег. Вот.
Да, я думаю, какие вообще приключения, если есть кофе и сигареты, в конце концов. И вот я когда посмотрел этот фильм, конечно, остался в таком небольшом недоумении, но я потом подумал, то, что это ну, такой прям хороший пример чистого кино, в том смысле, то, что ну, не то, что там какая-то абстракция изображена или что-то подобное, а то, что это вот как бы там как будто чистые знаки. Вот у нас есть кофе и сигареты, и мы их как бы обсуждаем, и ничего нам больше не нужно. И это, конечно, в каком-то смысле, ну, наверное, новаторское кино, не знаю. Вот, Илья, ты что думаешь про этот фильм?
Я думаю, нет, хотя «Кофе и сигареты» я смотрел дважды, и причем смотрел с большой симпатией к этому фильму, но, конечно, при этом меня не покидала мысль, что это очень издевательский какой-то проект. Да, то есть этот проект, который делался в течение там, 20 примерно лет, с довольно заметными актерами. То есть, наверное, люди ждали чего-то такого магнум опуса от Джармуша, а вышла как бы пустышка. Ну, причем это пустышка как бы намеренная, грубо говоря. И то есть, у него, опять же, есть некая... Вот, у Джармуша есть какая-то своя тональность, свое настроение. Но, в принципе, если встать на сторону какого-то такого, может быть, не очень готового зрителя, то он, наверное, сможет задать вопрос, а зачем все это было? То есть, как бы я посмотрел 11 новелл, где говорят ни о чем. Вот зачем это было? Вообще, как бы, вот кофе и сигареты – это о чем, как это смотреть, как это понимать? Вот, Василий, вы бы такому зрителю как бы ответили?
Я бы ответил очень просто. Мне кажется, что это, вообще говоря, это же органическое кино. Ну, что я вкладываю в это слово? То, что не было все-таки изначально замысла снимать на протяжении многих лет одни и те же новеллы. Я так понимаю, что, ну, родилась одна новелла, вторая, третья, а потом вдруг что-то там доснимали позиции, а что будет, ну, то давайте представим себе условия игры, а что будет, вот сидят, пьют кофе две женщины, или два мужчины, или два черных мужчин, два белых мужчины, ну, как бы два моих героя, два музыканта, ну, что-то вот такое, то есть мы просто выполняем условия. Похоже чем-то на то, что сделал потом Кир Муратова в «Вечном возвращении», когда она просто по-настоящему уже действительно поизмывалась над зрителем, которому она сообщила, что ничего нового нет и не ждите. Вот, ничего нового не будет. Просто будут малозначительные перемены, которые, возможно, когда-нибудь поменяют суть происходящего. То есть, как так же, как идет, не знаю, эволюция. Ну вот, когда сколько поколений рыб должно было смениться, чтобы эта рыба вылезла на сушу и поползла, как ящерица, ну вот, куда-то. А потом ящерица превратилась в корову. То есть, ну, так это графично думаю, что вот события. А на самом деле события нет. И есть просто очень много повторяющихся идентичных вещей. Кого-то это бесит. Вот. Ничего не могу с этим поделать. Ничего страшного в этом не вижу. Нормальная реакция.
Ну вот есть на самом деле еще один фильм «Загадка». Давайте его тогда тоже быстренько обсудим. Он вызвал противоречивые достаточно отзывы даже среди кинокритиков, киноведов. Я имею в виду фильма «Предел контроля» 2009 года. Тоже вот кто-то говорил, что это такие какие-то сплошные загадки, разговор о какой-то таинственности, но, в общем, за этой таинственностью как будто ничего не стоит. А кто-то, наоборот, считает, что Джармуш достиг как бы вершины какого-то своего метода. Вот вы бы как вот этот фильм, может быть, прочитали, как бы вы его восприняли?
Я не знаю, я бы не сказал, что это один из моих самых любимых фильмов. То есть, мне кажется, что это какая-то действительно рубежная картина, потому что, наверное, с этого фильма начинается... Ну, современный Джармуш. Джармуш, которому в январе этого года уже исполнилось 68 лет. И страшно подумать, вообще говоря, когда думаешь, вот что Джармушу 68 лет, и там Линч уже столько. Вот, что мы будем смотреть послезавтра? Непонятно. Ну, то есть, «Предел контроля» не мой любимый фильм точно, Джармуш. Может, даже самый нелюбимый. Но, очевидно, это какой-то для него этап. Вот. Он хотел что-то новое сделать. Я не знаю, а вы-то как его воспринимаете?
Ох, ну, я вообще в восторге был, когда посмотрел.
Да, я тоже его... Я смотрел его, причем в последнюю очередь, как-то так получилось. И этот фильм был для меня лично большой неожиданностью. Вот я для себя... Вот одна из главных фишек, которая, оказывается, я потом понял, есть на самом деле и в других фильмах Джармуша, но она, мне кажется, в «Пределах контроля» наиболее откровенно, что ли, присутствует... Это вот мы как раз чуть раньше говорили об интертексте. Вот здесь, как вы помните, тоже есть картины, которые герой разглядывает в галерее. Так вот, здесь, как мне кажется, очень интересно работает вот этот интертекст, вот эти культурные референции, потому что они всегда предсказывают сюжет дальнейший. Да? То есть, грубо говоря, содержание картины отсылает нас к некому образу именно в фильме, который появится чуть впоследствии. Похожая очень фишка была в фильме «Пес-призрак». Там, если помните, дочь главаря мафии мультики смотрит. Там мультики вот эти, они... как бы предсказывая, что будет в дальнейшем. То есть, фильм как бы сам себя спойлерит постоянно. Ну, я не знаю, если это как-то пытаться проинтерпретировать, можно сказать, что у Джармуша не искусство подражает жизни, а наоборот, жизнь всегда подражает искусству. Ну, это один из таких сюжетных именно ходов, который он здесь использовал, который я как-то про себя отметил. Вот. Ну, и опять же, при том, что фильм действительно притворяется каким-то жанровым кино, здесь тоже, как мне кажется, такой дерзкий ход был проделан именно с тем, что здесь абсолютно выводятся за скобки какие-либо мотивировки у героя. Нам непонятно, что у него за цель миссии, что за записки ему передаются, кого он должен убрать и за что и так далее. То есть я, в принципе, где-то прочитал, что одно из возможных прочтений этого фильма, что это фильм о воображении. Суть этого прочтения заключается в том, что вот «Предел контроля» – это такой предельно ленивый текст, за которого все нужно додумать. Абсолютно все, потому что там ничего не понятно, включая... То есть там даже у главных героев нет имен, непонятно, с кем они воюют, за что и так далее. Вот. Ну вот я как-то... Для меня это было просто очень неожиданно, я поэтому как-то фильм про себя отметил.
А мне это прям очень сильно понравилось, вот эта вот множественность прочтения. То есть я все время в восторге от такого кино. И как раз-таки вот эта неопределенность, которая сквозит через весь фильм. Там даже вот, если вспомните, сцена есть, где девушка ему предлагает заняться сексом. Ну, и как бы вот в любом другом шпионском боевике нам бы дана была бы постельная сцена. Но Джармуш, он даже не то, что ее не показывает, он не дает понять зрителю, произошла она или нет. То есть они просто как бы лежат, и непонятно, это после любовного акта или просто они лежат. И вот такие неопределенности, ну, я не знаю, они довольно-таки как будто доведены до предела.
А Джармуш вообще, по-моему, с любовными сценами не дружит. У него нет такого в грамматике, в алфавите.
Вы, Василий, сказали, что вот это рубежное кино, с вашей точки зрения. А почему вам кажется, что дальнейший Джармуш чуть испортился?
Не, я даже не хочу сказать, что испортился. Он какой-то стал просто другой. Вот, другой. Возможно, он уже в этот момент стал, ну, как зафиксировался в качестве такого бронзового классика немного. Я перестал лично ждать от него чего-то нового. Я совершенно не сказал бы, что он снимает плохие фильмы, потому что ну, какие-то мне больше нравятся, какие-то меньше. Не знаю. Но ничего нового, вот честно, ничего нового от Джармуша не жду. Может, в этом есть прелесть? Вот, когда ты просто живешь с режиссером, как с каким-то своим домашним, вот, и смотришь каждый его новый фильм с тем, что ты понимаешь, что что-то там будет, что ты всегда ждал. Вот. Джармуш, мне кажется, уже играет немножечко в Джармуша. То есть он, в принципе, понимает, в какую ему форму нужно влиться, в какие штаны влезть, поэтому и чему соответствовать. Да, я хочу сказать, добавить просто к тому, что мы уже говорили, как-то это зафиксировать, что Джармуш – это один из самых удобных режиссеров для, вот, знаете, такой деятельности, как составить гид по фильму, условно, для кинокритика. То есть ты просто берешь ручку, записываешь, там, не знаю, 25 слов примерно во время киносеанса, и потом приходишь домой и занимаешься тем, что просто расписываешь эти отсылки, и это всегда очень интересно выглядит, даже как какое-то упражнение для самого себя. Меня он всегда этим удивлял и потрясал, потому что как бы такой настоящий пример постмодернистской такой логики и восприятия текста как постмодернистского. Когда все состоит из отсылок, и все с чем-то работает, и приносит что-то в текст. Поэтому, когда делали, например, материал про «Выживут только любовники», он у нас просто состоял там типа из 20 микрорассказиков про то, что... А вот вы заметили или не заметили, а может... Нам всегда кажется, что читателю интересно эти досужие вымыслы почитать.
Ну да, такая карта по миру фильма.
Да. Причем какие-то из них имеют значение, эти все фантазии, а какие-то нет. Просто работают над расширением поля высказывания, над неоднозначностью. Поэтому его интересно смотреть во многом.
Вот все-таки фильм «Мертвец». Вот это тоже для меня, наверное, в фильмографии Джармуша фильм-загадка, при том, что я его смотрел 3 раза, но все-таки не могу сказать, что у меня есть какое-то полное понимание того, что я там увидел. Просто я вас вот чуть-чуть раньше, ну, там, в середине выпуска спрашивал про интертекст, да, вот зачем столько отсылок и так далее. Вот просто вот, ну, маленькая подоплека этого вопроса была именно в фильме «Мертвец», потому что там вот эти отсылки, они очень как бы навязчивые, они постоянно обыгрываются. Вот фамилия Уильяма Блейка, его стихи, они постоянно там фигурируют. То есть как будто это такой, какое-то важное означающее. Как будто за ним как стоит какая-то важная информация. Там очень много каких-то таких таинственных фраз, которые вот говорит этот индейец. То есть все эти элементы, они просто создают такое впечатление, что какой-то большой смысл за этим стоит, за которым как бы никак зрителю не дотянуться, не ухватить. Вот вы бы как этот фильм вообще прочитали, и вообще насколько перспективны вот такие вглядывания вот в эти моменты?
Ну, мне кажется, я не знаю, может, я какую-то чушь сейчас буду нести, вот, но вообще говоря, Блейк совершенно не просто так там, потому что у Блейка есть вот это «Америка пророчества» историю. То есть для Блейк не бывал в Америке, что, наверное, важно, кстати. Вот. И это фильм... Как мне кажется, не случайно он возник как раз в тот момент, когда все кинематографическое сообщество отмечало столетие кино. Вообще, это фильм, конечно, про столетие кино. Он не просто так начинается с поезда, не просто так он черно-белый. Вот. И про смерть кино, по большому счету. То есть про то, как европейское искусство переместилось в Америку, доехало до западного побережья и там сгинуло, по большому счету. Вот. Мне кажется, можно так прочитать эту картину.
Знаете, Василий, я хотел вас спросить, вот все-таки Джармуш для российского зрителя, он, наверное, обладает статусом такого арт-мейнстрима. Ну, это что-то типа вот авторское, да, такое нишевое кино, но в целом оно очень популярно у нас.
Да, безусловно.
Да, и вот как вам кажется, почему Джармуш стал такой культовой фигурой, по крайней мере, для российского зрителя?
Ой, я думаю, что тут есть какие-то полторы отгадки, причем первая из них, она очень банальна, потому что, вообще говоря, Джармуш стал одним из первых таких широких релизов арт-кино на видеокассетах официальных, потому что в 90-е годы, у меня вот, например, была 97-го года кассета фильма «Мертвец», потому что я купил права Первый канал вместе с такой компанией, была компания L-Video, вот, была передача L-Club, которую вел Леонид Ярмольник, вот, и у них был лейбл видео, тогда только как-то начинали бороться легальные видеодистрибьюторы за контент и за права что-то производить, и вот это был большой акт такой смелости, то, что Первый канал вместе с этим L-Video-клубом купили права на «Мертвеца» Джима Джармуша. До этого я узнал, например, название этого фильма и вообще словосочетание «Джим Джармуш», потому что я читал журнал «Итоги», там Юрий Гладильщиков, который тогда работал и вот ездил на Каннский фестиваль, он составлял свои там типа 20 самых заметных фильмов Каннского фестиваля, или 10. И у него там был фильм «Мертвец», что там Джонни Депп уже был, естественно, знаменитым артистом. Ну и как-то все собой срасталось. Поэтому, мне кажется, видеокассета с «Мертвецом», показ этого фильма на Первом канале, по-моему, мировая премьера телевизионная прошла в России, это очень важно. Они его поставили куда-то в прайм-тайм, совершенно как бы несоответствующий, ну вот, ну, как бы сути этого фильма, который, конечно, являлся типичным кино не для всех. Потом в 90-е очень много показывали неформатного кино по телевидению, вплоть до, ну, условно, Тинта Брасса, там, Фассбиндера. То есть это все можно было увидеть. Сейчас очень трудно представить себе, что по Первому каналу, может, показывали Фассбиндера или по каналу НТВ была гигантская ретроспектива Тинта Брасса. Ну, как бы не в смысле, что это гениальный режиссер, но вообще сам, как бы сам подход, он удивляет. Вот так все это было. И большой аппетит к странностям был у российского зрителя. А потом я лично помню очень хорошо ретроспективу, тоже странно сейчас звучит, канал РЕН-ТВ, который сейчас занимается инопланетянами, там, сектами, еще какой-то всякой чушью безумной. Он показывал ретроспективу, телевизионную первую ретроспективу Джармуша. У меня все фильмы Джармуша были записаны только благодаря каналу РЕН-ТВ. Вот. Начиная от «Отпуск без конца» и заканчивая, соответственно, там, ну, вот до «Мертвеца» они все это сделали. То есть, например, к моменту, когда выходил «Пес-призрак», Джармуш был уже просто мега-классиком. И в этом какая-то простая отгадка. Ну, а до этого, конечно, простая отгадка в том, что Джармуш попал в пул Каннского фестиваля еще со своим фильмом «Страннее, чем в раю», и поэтому он, пребывая в этом пуле Каннского фестиваля, конечно же, дошел до того момента, когда условные критики с «Мертвецом» были уже готовы объявить его величайшим фильмом. На Каннском фестивале, кстати, произошла же катастрофа с «Мертвецом». То есть его показали слишком близко к концу конкурса, там, чуть ли не в предпоследний день. А к концу конкурса все уже издыхают и обычно ставят такие фильмы, которые, ну, типа, обречены на то, чтобы не получить никаких призов. И здесь все вроде бы как бы посмотрели, сказали, ну, Джармуш сошел с ума. Снял нам какой-то черно-белый вестерн про какого-то странного чувака, но с Джонни Деппом. Ну, вот. И этот фильм, ну, не заслужил никаких призов и был как бы недопонят, мягко говоря. А в России его ужасно оценили. И критики писали, как Стас Ростоцкий писал, разбирал «Мертвеца» и песню Егора Летова, там, «Ходит дурачок, помер по свету». Ну, вот. Ну, в общем, не знаю, как-то легло это на русское настроение. Вот.
Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется «Подкаст «Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза, не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!